этот день, 8 марта, родились Александр Роу, советский кинорежиссер, автор таких фильмов, как «Морозко», «Огонь, вода и медные трубы» и другие. Яков Зельдович, ученый, один из отцов ядерной физики. В этот день, 1857 года, в Нью-Йорке был совершен марш пустых кастрюль. Женщины вышли на улицы, требуя увеличения зарплат. Спустя более полувека годовщина марша превратилась во всесоветский женский праздник. В этот день, в 1730 году, приглашенная на трон Анна Яновна разорвала кондиции. Конституционная монархия в России в тот раз не состоялась. Вторая дочь Ивана V, брата и соправителя Петра Великого, Анна, как и все дети царей, появилась на свет в крестовой палате Теремного дворца в Кремле в 1693 году. В 3 года она лишилась отца, а в 17 лет стала вдовой. Племянницу Петра выдали замуж за юного герцога Курлянского и Семигальского Фридриха Вильгельма, а уже спустя 2 месяца после венчания тот скончался. Поговаривают, вследствие неумеренного питья, так как накануне состязался тот с самим Петром Великим в всем грешном деле. И вот вдовствующей герцогине нет и 20 лет, а живет она вдали от семьи, на чужбине, в столицу Курляндии Метави. К этому многострадальному образу стоит добавить только то, что у Анны оставалась мать, но и та откровенно ее не любила. Лишь с супругой Петра Екатериной у нее оставались теплые отношения. Ей-ей, у меня кроме тебя, свет мой, нет никакой надежды. И вручаю я себя в милость твою материнскую. Так писала курлянская герцогиня российской царице. В 1726 году мужем курлянской вдовы чуть было не стал внебрачный сын польского короля граф Мариц Саксонский. Но из-за политических просчетов российского двора этот брак не состоялся. Вскоре свое место в сердце племянницы Петра займет барон Эрнст Иоганн Бюрон, темные стороны натуры которого уже в скором времени испытает российское дворянство. А в это время у российского трона шла беспрестанная возня. После смерти Петра Великого в помощь его вдове императрице Екатерине был создан Верховный Тайный Совет из 8 близких Петру людей. Когда царица скончалась, совет уже обрел власть, равную государевой. И все по причине малолетства восходящего на трон Петра II. Но через 3 года и он умер от оспы. Всего обиднее от этого было князьям Долгоруким, так как именно на дату смерти было назначено венчание юного государя и княжны Екатерины Долгорукой. В отчаянии молодой князь Иван Долгорукий подделал завещание, по которому корона переходила к невесте. Другие вельможные лисы только смеяли эту неловкую попытку захвата власти. И в этот-то момент старейший член совета князь Дмитрий Голицын и предложил обратиться к потомству брата Петра Ивана V. Поскольку мужская линия этого дома полностью прервалась в лице Петра II, нам ничего не остается, как обратиться к женской линии и выбрать одну из дочерей царя Ивана, ту, которая более всего нам подойдет. Он же и назвал имя новой императрицы Анна, герцогиня Курлянская. Эта кандидатура была выгодна, казалось, всем членам совета. Всю свою молодость она прожила за границей, не имела никакого влияния в России. Избрание бедной курлянки на престол давало членам совета возможности доселе невероятные. Голицын тут же и предложил ограничить полномочия императрицы и оформить это в документ, кондиции, то есть условия. Согласно этим условиям, без Верховного Тайного Совета она не могла объявлять войну или заключать мир, вводить новые налоги, расходовать самовольно казну, производить в чины выше полковника, жаловать вотчины, без суда лишать дворянина жизни и имущества и так далее, и так далее. 20 января делегация выехала в Метаву, а 28 числа Анна подписала кондиции. Но план Тайного Совета стал рушиться, как только об условиях узнало остальное дворянство, не увидевшего в том учета своих интересов. Недовольство затеей верховников нарастало, и приехавшая в Москву Анна скоро это почувствовала. И вот в начале марта 1730 года, несмотря на сопротивление верховников, но при поддержке императорской гвардии, Анна приняла челобитную от 166 дворян и при этом попросила подать и кондиции. И те пункты ее величества при всем народе изволила, приняв и задрать. Так была восстановлена вновь самодержавная безусловная власть. И для России началось страшное десятилетие, названное Бероновщиной по имени мстительного фаворита императрицы. До самого почти 20 века никто не дерзнет оговорить власть русского самодержца какими бы то ни было условиями.